7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Друзья, я вас приветствую на Радио Европа Либера. Это программа «Пункт и дело капает», и я Наталья Марарь. Сегодня мы не будем говорить о событиях в Молдове, так как мы обычно практикуем, а поговорим о том, что происходит в России. Безусловно, все вы уже слышали про Алексея Навального, того, кто еще полгода назад Кремль называл берлинским пациентом, никому неизвестным блогером. Сейчас он стал политиком международного масштаба после попытки его отравления, после возвращения в Москву, моментального ареста, ну и приговора к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Обо всем этом поговорим с моими гостями в виртуальной студии. Вначале мы поговорим с экономистом, профессором Парижского университета Science Po Сергеем Гуриевым, а после со специальным корреспондентом BBC в Москве Ильей Барабановым, который наблюдал за всеми протестами. Что ждет Россию, попытаемся узнать сегодня. Но для начала прослушаем выпуск новостей, подготовленный моими коллегами в Праге.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. 326 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost înregistrate în Republica Moldova astăzi, la finele unei săptămâni în care numărul de cazuri zilnice a fost în creștere, fiind confirmate pozitiv aproape fiecare a cincea persoană testată. Au fost înregistrate încă 13 decese printre persoanele bolnave. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate în Republica Moldova de la începutul pandemiei se apropie de 165.000, iar cel al deceselor confirmate este astăzi de 3.543. Lidera opoziției beloruse, Svetlana Tihanovskaya, a declarat 7 februarie Ziua Solidarității cu Republica Belarus și a făcut apel la lideri internaționali, activiști, jurnaliști și alții să sprijine protestele anti-Lukashenko. Opozanta a fost nevoită să plece din Belarus după alegerile din 9 august, în care autoritățile l-au declarat învingător tot pe Alexandru Lukashenko, aflat la putere de peste 26 de ani. Statele Unite și Uniunea Europeană, care nu au recunoscut rezultatele scrutinului, au spus că sprijină Ziua Solidarității cu protestatarii belaruși, fiind impresionate de curajul și tenacitatea acestora. Ministrul Economiei din Germania și-a exprimat sprijinul pentru finalizarea gazoductului Nord Stream 2 dintre țara sa și Rusia și a spus că nu trebuie făcută o legătură între acest proiect și cazul Navalnyi. Declarația lui Peter Altmaier a apărut în ediția de astăzi a ziarului Bild, după ce o remarcă asemănătoare a fost făcută vineri de cancelara Angela Merkel. Politicianul rus de opoziție, Alexei Navalnyi, a fost arestat pe 17 ianuarie la întoarcerea sa din Germania și condamnat la câțiva ani de închisoare pentru încălcarea controlului judiciar în cazul unei sentințe din 2014. Uniunea Europeană și Statele Unite au cerut eliberarea opozantului și oprirea persecuțiilor împotriva a mii de oameni reținuți la proteste pro-Navalnyi. 10.000 de oameni au participat astăzi la noi demonstrații în Myanmar pentru a denunța recenta lovitură de stat a armatei și a cere eliberarea liderei acestei țări, Aung San Suu Kyi. Ținute pentru a doua zi consecutiv, în ciuda blocării internetului, sunt cele mai mari proteste de la Revoluția Șofranului din 2007, care a contribuit la declanșarea unei tranziții către democrație în țara Asiei de Sud-Est. Armata a arestat-o luni pe San Suu Kyi, care a condus Myanmarul ca prim-ministră din 2016. Junta a declarat stare de urgență pe un an, spunând că alegerile parlamentare din luna noiembrie, câștigate detașat de Liga Națională pentru Democrație a lui San Suu Kyi, ar fi fost fraudate. Ați ascultat un buletin de știri. Pentru mai multe, vizitați-ne pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Итак, друзья, у нас сейчас на связи по скайпу из Парижа профессор Парижского университета Science Po Сергей Гуриев. Сергей, добрый день. Добро пожаловать
добрый день, Наталья.
На Радио Европа Либера и на телеканал ТВ-8. Я очень рада вас видеть, слышать. Мы до эфира с вами шутили. Когда-то в 2013 году мы с вами шутили. Я вас спрашивала, как ваши дела. Вы сказали, хорошо, в Париже лучше, чем в Краснокаменске. Эта фраза, как вы сами сказали, стала крылатой. Вы на свободе. Алексей Навальный. Навальный нет. Начнем с этого. Эта история стала центральной и стала главной в заголовках почти всех мировых СМИ, которые писали последние месяцы, недели про Россию. На ваш взгляд, Навальный становится политиком международного масштаба с момента истории с отравлением и нынешней посадкой? И насколько это все, какими последствиями может обернуться для Путина? Или это история, которая совсем скоро уже решится для Путина, и он понимал, на какие риски идет, пошумит пресса, пошумит международное сообщество, а потом все забудут?
Навальный стал действительно политиком международного масштаба в прошлом августе, в тот же день, когда он был отравлен. На пресс-конференции Макрон и Меркель сказали о том, что они требуют выпустить Навального на лечение в Европу. На следующий день они позвонили лично Путину. Путин выпустил Навального, хотя, наверное, он сначала не собирался его выпускать. Ангела Меркель пришла с частным визитом в госпиталь к Навальному. Сейчас, мы слышим, все ведущие международной политики требуют отпустить Навального безоговорочно, без каких-либо предварительных условий. И в этом смысле Навальный – это человек, который на радаре любого международного политика, любого западного политика. Поэтому, конечно, больше нет никаких сомнений, что Навальный стал главным оппозиционным политиком, причем не просто оппозиционным политиком в России, а таким политиком, которого хорошо знает западная аудитория, аудитория по всему миру. Когда происходят новости вокруг Навального, все международные газеты публикуют эти новости на первой полосе.
То есть пытаясь эту проблему решить, какую проблему для себя создал Владимир Путин?
Владимир Путин хотел убить Навального, как мы сейчас знаем. Просто у него не получилось. Если бы он его убил, то он бы эту проблему решил. Сейчас он создал для себя проблему, что в следующий раз убивать Навального будет гораздо труднее, потому что и так очевидно, что тогда Навального пытался убить именно Путин или, по крайней мере, ФСБ, что одно и то же, потому что если в России есть ФСБ, которое травит политических оппонентов, а Путин об этом не знает, то это тоже ответственность Путина. Тем не менее, есть проблема, которая заключается в том, что Алексей Навальный олицетворяет для всего мира борьбу российского народа за демократию и свободу. И, конечно же, Путину теперь гораздо труднее говорить, что этот человек никому не интересен, кто это такой, какой-то неизвестный блогер. И в этом смысле, конечно, у Путина есть проблемы.
Сергей, на ваш взгляд, история с война в Украине, Крым, обернулся для России невероятными санкциями и последовавшим экономическим кризисом. Понятно, что кризис начался и до этого, но то, что случилось после 2014 года, обернулось большим сюрпризом для Кремля. Стоит ли им ожидать санкций после истории с Навальным? Или это пройдет исключительно как частная история частного оппозиционного политика из России и все?
Наталья, вы спрашиваете о том, какие проблемы решает Путин. Извините, пожалуйста, у меня какой-то телефон. Вот. Вы спрашиваете, какие проблемы решает Путин. Путин решает проблему остаться у власти. В 2013 году экономический рост стал замедляться, замедлился почти до нуля, и Путину нужны были новые источники легитимности и популярности. Его рейтинги снижались, и он придумал вот такой механизм аннексии территории у соседней страны, которое действительно привело к всплеску популярности, обеспечило путинскому режиму несколько дополнительных лет. Это произошло за счет снижения темпов роста, за счет экономического кризиса. В целом, конечно, последние десятилетия с точки зрения экономики было потеряно, но вот эта крымская эйфория, посткрымская эйфория продлила срок жизни режима Путина. Сегодня эффект Крыма уже исчез. Люди начинают спрашивать, почему у Путина огромный дворец, а у нас доходы сейчас по-прежнему на 10% ниже, чем в 2013 году. И в этом смысле у Путина есть огромная проблема. И, конечно, Алексей Навальный олицетворяет эту проблему, как человек, который говорит о неравенстве, о коррупции, о несправедливости сегодняшнего режима.
Но разве его посадка решает эту проблему? Это больше похоже на страусинную стратегию.
Вы знаете, еще страшнее для Путина, когда Навальный будет на свободе и будет вести митинги. Напомню, что в предыдущий раз, когда Навальный пытался выступить на митинге своих сторонников в 2017 году, ему плеснули в лицо зеленкой. Как выяснилось, что и в эти моменты его пытались отравить, но Путину не нравится ни Навальный, который сидит в своей студии «Навальный Лайф» и ведет передачу, которую смотрят миллионы людей. Сегодня у канала «Навальный Лайф» 6 миллионов подписчиков. И Путину не нравится Навальный, который выступает на митинге перед сторонниками. Это крайне эффективный и харизматичный политик. И особенно, конечно, он выглядит выигрышно на фоне Путина, которому сегодня нечего сказать российским гражданам. Путин – это человек, который ассоциируется с коррупцией, стагнацией, деградацией и падением доходов. И поэтому трудно себе представить, что Путин сегодня может что-то рассказать российским гражданам. Ваш вопрос был про санкции.
Про санкции, потому что все знают про, допустим, персонализированные санкции после убийства Магнитского. Можно ли ожидать введения санкций? Понятно, что эта история очень долгая, это не происходит моментально. Но возможно ли введение санкций после посадки Навального и его отравления?
Безусловно, такие санкции будут, и они будут идти именно по персоналиям и именно по принципу акта Магнитского. Надо понимать, что акт Магнитский воспринимается крайне болезненно российским режимом. В 2012 году Владимир Путин вернулся на пост президента и подписал так называемые майские указы, свою программу на ближайшие 6 лет своего президентского срока. Был там и указ по внешнеполитическим приоритетам. И там были приоритеты по отношению к Европе, по отношению к ближнему зарубежью, по отношению к Соединенным Штатам. И там было по отношению к Соединенным Штатам примерно 5 внешнеполитических приоритетов. Например, ядерное разоружение. Один из этих приоритетов был противодействие акту Магнитского. Акт Магнитский – это крайне болезненный удар по российской власти, потому что он приводит к расколу в элите. Надо понимать, что санкции крайне болезненны для любого человека. Например, прокурор, которая поддерживала обвинение 2 февраля и сегодня поддерживает обвинение 5 февраля против Навального, в своих социальных сетях публикует фотографии из Европы. Очевидно, что ей больше не придется ездить в Европу. Конечно, это крайне болезненно для всех. Конечно, все эти люди крайне переживают. Поэтому они используют это в качестве пропаганды. Они говорят, Навальный и его сторонники призывают к санкциям против россиян. Нет, Навальный и его сторонники призывают к санкциям за россиян. Потому что коррумпированные чиновники, судьи, близкие к власти, предприниматели, на самом деле олигархи, это люди, которые воруют деньги из России, выводят их на Запад. Борьба с ними на Западе, конечно, это санкции в интересах всех России.
Сергей, я знаю, что делать прогнозы и строить сценарий – это дело абсолютно неблагодарное. Что ждет Россию и что ждет Путина, так называемого коллективного Путина, в ближайшие годы? Чем все это может закончиться? Как это может все эволюционировать?
Наталья, здесь очень трудно строить прогнозы. Вы абсолютно правы. Такого рода режимы меняются самым непредсказуемым образом. Лучший прогноз для такого режима, что завтра будет то же самое, что и сегодня. И этот режим может существовать достаточно долго. Но, опять-таки, каждый день существует вероятность того, что он рухнет в одночасье. И будет от этого лучше или хуже, тоже трудно предсказать. На смену этому режиму может прийти еще более репрессивный, изоляционистский кровавый режим. Такое вполне возможно. Но я остаюсь в долгосрочной перспективе оптимистом. И вот почему. Россия – это очень образованная страна. Россия – это страна, которая близка к Европе. Россия – это страна с европейскими ценностями. И это достаточно развитая и богатая страна. Поэтому это страна, которая выглядит исключением сегодня. Таких богатых и образованных стран с недемократическими политическими институтами в мире практически нет. В некотором роде это Сингапур и Россия. И, ну и плюс есть ближневосточные монархии, нефтяные монархии, но это страны с огромным количеством нефти, гораздо большим количеством нефти на душу населения, чем Россия. И, во-вторых, это страны гораздо менее образованные. И в этом смысле, конечно, Россия в долгосрочной перспективе должна стать свободной демократической страной и так или иначе быть частью большой Европы.
Перейдем к выводам. Если представить на секундочку такой абсурдный сценарий, при котором в Кремле кто-то решил прислушаться к вашим советам и сказал, что, ребята, пора что-то менять для того, чтобы не закончить всем в матросской тишине, пора что-то делать, что-то менять. Что бы вы посоветовали Кремлю начинать делать так, чтобы можно было спокойно уйти из власти, спокойно изменить ход истории и не закончить совсем плачевно плохо. Если бы была возможность как-то повлиять извне на систему, что бы вы им посоветовали?
Я думаю, что они отлично знают, что я могу посоветовать. Я думаю, что они обсуждают такие сценарии внутри на закрытых совещаниях, но они, естественно, не собираются им следовать. Безусловно, нормальный мирный путь вперед – это круглый стол с участием оппозиции. Необходимо, очевидно, отпустить всех политических заключенных и провести круглый стол о том, как переходить к демократии, как проводить свободные выборы, что делать, какого рода гарантии уходящим лидерам нужно дать, какого рода защиту их активов или свобод необходимо обеспечить и каким образом. В общем, примеры такого рода есть. И, безусловно, решение существует. Было бы желание. Такого желания мы пока не видим. Мы видим, что власти пока инвестируют скорее в насилие и в ложь.
Сергей, спасибо вам большое. Я со своей стороны, как представитель молдавского общества, хотела бы пожелать всем нам, чтобы российская власть прислушалась к таким людям, как вы, потому что это, безусловно, в результате хорошо сказалось бы и на такой стране, как Молдова. Мне бы очень хотелось, чтобы таким людям и таким мыслителям прислушивались. Спасибо вам большое за этот краткий анализ. Я думаю, что для нашей публики стало намного понятнее, что происходит в России и что может произойти, самое главное, в краткосрочной и долгосрочной перспективе. После всей истории вокруг Навального. Всего вам хорошего.
Спасибо большое, Наталья. Спасибо за добрые слова. Всего доброго.
У нас на связи по скайпу из Москвы специальный корреспондент BBC Илья Барабанов. Илья, добрый день. Я хочу поговорить о всей ситуации, сложившейся вокруг Алексея Навального, начиная с его возвращения в Россию, моментального ареста в аэропорту, выхода фильма «Дворец Путина», первых протестов, первых массовых посадок. И приговор ему в виде 3,5 лет лишения свободы. Сегодня, в пятницу, когда мы записываем этот эфир, над Навальным проходит второй процесс. В день приговора в Москве, в Питере и еще в нескольких городах России массово арестовывали людей, которые вышли на стихийные протесты. Насколько мы понимаем, цифры побили рекорды. Хочется в общем сначала начать с того, что происходит. На твой взгляд, ситуация в плане протестов на данный момент беспрецедентно? Это можно сравнивать там, с болотным делом 2012 года? Или то, что происходит сейчас в России, на самом деле с начала 90-х не повторялось, не было видано?
Ну, я бы, конечно, не сравнивал нынешние протесты с протестами 2011-2012 годов, с болотным делом. Ситуация сейчас принципиально иная, как с точки зрения общества, так и с точки зрения силовых структур, правоохранительных органов. Если еще 7-8 лет назад мы говорили о том, что граждане России готовы выходить лишь на санкционированные, согласованные властями акции протеста, и никто не готов идти под дубинки ОМОНа на несанкционированные акции, то, очевидно, вот в этом вопросе ситуация сильно изменилась. Это речь не только про москвичей, речь идет про всю страну, поскольку многотысячные акции прокатились по всей стране, от Калининграда до Владивостока.
Можно говорить о том, что как общество, так и общество, протесты, но и силовые органы радикализируются?
Конечно, протест радикализируется, уже не идет никакой речи о том, чтобы получать какие-то согласования, нет этого прежнего диалога между протестующими и властью, люди просто выходят на эти акции, и, конечно, насилие со стороны силовиков тоже, очевидно, радикализация. За 3 акции протеста, 3 протестных дня, я так понимаю, что около 12 тысяч человек было схвачено по стране. Конечно, такой масштаб репрессий сложно было себе представить даже 8 лет назад во время многотысячных акций на Болотной площади и на проспекте Сахарова в Москве.
Многие называют условия, в которых сейчас сидят задержанные после протестов, гулагами в СИЗО. Эти картинки, я думаю, видели очень многие зрители. Кто не видел, могут совершенно спокойно найти это в интернете. Илья, вопрос. Вот эти массовые аресты, эти 12 тысяч арестованных людей, которые вышли, осмелились выйти на несанкционированные акции протеста после ареста Навального и уже приговора Навального. они напугают, запугают людей? Получится протест подавить? Или на самом деле джин из бутылки уже был выпущен?
Это очень сложный вопрос. Конечно, надо дождаться, пока все эти люди выйдут. Тогда мы сможем с ними поговорить и понять, насколько их напугало то, что с ними произошло. Но, конечно, надо держать в голове, что за последние годы очень сильно было ужесточено митинговое законодательство в России. И сейчас, в случае повторного задержания, людям будут светить уже и куда более значительные штрафы, и куда более большие сроки ареста. А если, не дай бог, человек задерживается дважды, то дальше там уже может быть и уголовное дело по так называемой Дадинской статье, когда ты неоднократно принимал участие в несанкционированных акциях протеста. И то, что несмотря на это, несмотря на риски, которые там создает государство, люди все равно выходят и выходят в таком количестве по всей стране, ну, это, конечно, говорит о том, что некого предела там мы достигли.
Илья, вот вся эта история, начиная с отравления Навального, заканчивая его посадкой, она со стороны видела следующим образом. Поправь меня, если я ошибаюсь. До этого можно было видеть очень много комментариев. Понятно, всегда были хейтеры, всегда были было молчаливое большинство, были прокремлевские идеологи, которые принципиально игнорировали Навального. Его вообще в принципе не существовало. Он, если существовал, то исключительно в виде Берлина, пациента, либо этого блогера без названия его фамилии. Последние полгода сделали из Навального политика не просто национального масштаба, но уже интернационального, если судить по реакции многих глав мира на то, что происходит вокруг его фигуры. Зачем Кремль пошел на эту легитимизацию фигуры Навального? Ведь это для них становится намного опаснее. То есть, если еще полгода назад о Навальном знали как о блогере, сейчас он уже вышел на уровень, если не сопоставимый с Путиным, то уж точно он политик номер два в Российской Федерации, по крайней мере, внешне, если смотреть и судить по мировым заголовкам.
Ну, я не думаю, Наташа, что кто-то задумывался в данном процессе о какой-либо то ни было легитимизации. Согласись, если всерьез принималось решение отравить человека, вряд ли они думали, что таким образом создадут некого политика федерального масштаба. Но так вот случилось, что это произошло. И, конечно, сейчас Кремлю очень хочется представить там его как блогера, как пациента, как они не хотят его признавать в качестве политика. Но, конечно, после того, как с Навальным в Берлине встречалась Ангела Меркель, после того, как по поводу его отравления Владимиру Путину пришлось ругаться с Эммануэлем Макроном, конечно, для всего мира Навальный сейчас это политик, самый известный политик России после президента Путина.
Его сейчас закрыли именно на 2 года 8 месяцев. Уточним для тех, кто нас смотрит. Полный срок 3 года 5 месяцев, 3,5 года, но с учетом домашнего ареста срок сокращен до 2 лет 8 месяцев. Это пока по первому процессу, потому что, напоминаю, в пятницу проходит второй процесс по Навальному за оскорбление чувств ветерана. Кстати, на твой взгляд, ему еще добавят лет в тюрьме?
Насколько я понимаю ситуацию, нет. Вот нынешнее дело, за которое мы все сегодня следим в режиме онлайн, по нему он вряд ли может получить какой-то новый срок. Там максимум речь может идти о штрафе крупном или о каких-то обязательных работах. Речь скорее идет о том, о чем, например, писал агентство Bloomberg, о том, что как-то было с Михаилом Ходорковским в свое время, пока Навальный будет находиться в тюрьме, против него может быть возбуждено новое уголовное дело. И оно есть, уже сейчас расследуется большое дело ФБК, по которому Следственный комитет считает, что Навальный и его соратники похитили все донаты, которые поступали в адрес фонда. И уже по этому делу, как писал опять-таки же агентство Bloomberg, повторюсь, Навальный может получить там еще до 10 лет заключения.
Пока эти 2 года и 8 месяцев, которые он получил, они его лишают возможности в каких кампаниях предвыборных участвовать? Я прекрасно понимаю, что здесь нужно сделать уточнение. Навального вообще не допускали никаким выборам с момента выборов в мэрию Москвы. Напомни мне, пожалуйста, в каком году были эти выборы?
2000... Ой, это был 13-й
2013. Это, по-моему, да. Это были последние выборы, в которых Навальный лично мог участвовать. С тех пор ему постоянно не разрешали Он, безусловно, поддерживал тех или иных политиков на местном уровне, на региональном уровне, на национальном уровне. Сейчас эти 2 года, 8 месяцев, они его выбивают из политической гонки за какие... органы власти?
На самом деле, принимать участие в выборах Навальный и так не мог, даже имея условные перед свои сроки. Так что баллотироваться он, в принципе, не имел никакой возможности. Но понятно, что придуманная им процедура «умное голосование», направленное против кандидатов от правящей партии «Единая Россия», вот это «умное голосование», оно очень-очень заботило Кремль и администрацию президента, особенно в контексте сентябрьских выборов в Государственную Думу, которые ждут Россию вот буквально через полгода. И понятно, что сейчас, что в первую очередь изоляция Навального, отправка его в колонию, это попытка как раз разрушить вот это умное голосование, не дать его провести.
Илья, сейчас протесты, которые происходят во многих городах России. Скажи, все, кто выходили за Навального, или этот протест уже намного шире?
Нет, конечно, это далеко не только протест за Навального. Помимо судьбы там самого Алексея и всего этого сюжета с его отравлением, выздоровлением, возвращением в Россию, естественно, очень многих людей возмутил и тот фильм про Геленджикский дворец, который Навальный выпустил, а его посмотрело уже более 20 миллионов уникальных зрителей вот именно с территории России. То есть, конечно, фантастический охват, который там не может получить даже, наверное, ни один федеральный канал.
Это получается каждый пятый голосующий в стране. Если даже не больше.
Учитывая, что многие смотрели через VPN, учитывая, что многие смотрели не в одиночку, там, не знаю, с семьями, охват, как мы понимаем, конечно, значительно больше. Поводов для недовольства очень много. Я бы сказал, что тут скорее суммировалось вот огромное количество факторов, и люди вышли на улицы.
И Навальный просто стал триггером.
Конечно, конечно.
А насколько возможно сохранение этой протестной волны, учитывая, что Навальный действительно сидит, фонд борьбы с коррупцией, его структура стала, наверное, самой эффективной организационной структурой по всей России, которая показала свою эффективность в организации протестов одновременных в разных городах России. В момент, когда они обезглавлены, человек сидит. Как вы оцениваете перспективу протеста? Или это уже, поскольку это вышло за рамки Навального, это может быть все точечно? То есть насколько Кремль контролирует ситуацию?
Ну, естественно, все последние дни там мы все гадали, насколько ситуация в России пойдет по условно-белорусскому сценарию, когда, да, массовые протесты, как это было в прошлом году, каждые выходные охватывали Минск. И превращалось это все в такое постоянное столкновение протестующих с силовиками на улице. Но вот буквально вчера вечером ближайший соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил о том, что, собственно, на время ФБК отказывается от новых протестных акций, они не будут проводиться в ближайшие выходные. Так что вот эта протестная волна, она сейчас началась, но сейчас ее останавливают.
А останавливают в связи с чем? С массовыми арестами и условиями содержания в СИЗО?
С массовыми арестами, естественно. И по мнению Волкова, как это он вчера объяснял зрителям, останавливать протест надо на высокой ноте, добившись хоть чего-то. Видимо, сторонники Алексея просто не уверены, что в следующих акциях примет участие достаточное количество людей. Поэтому сейчас они анонсировали следующие протестные акции на весну, на лето. Призвали своих сторонников сосредоточиться на поддержке умного голосования. Но, видимо, в ближайшие дни никаких новых протестных акций в Москве не ожидается, так что это вот была начавшаяся протестная волна, сейчас остановится на какое-то время.
Ну и твой прогноз, переходим к итогам. Твой прогноз, что ждет Россию? Я понимаю этот вопрос, над этим вопросом ломают голову многие, но чаще всего сводится разговор к тому, чего ждать? Ждать, пока Путин сам не уйдет, естественным образом, мы понимаем, о чем говорим, или все-таки есть вариант, при котором власть поменяется?
Я процитирую своего коллегу и хорошего моего приятеля Сергея Смирнова, главного редактора издания «Медиазона», который вот сейчас получил 25 суток ареста непонятно за что. Его обвинили в организации митинга, на котором он даже не присутствовал. Отправили на 25 дней в спецприемник. Он отбывает сейчас наказание вот в одном из этих подмосковных лагерей, куда согнали там сотни задержанных на митинге. Вот у Сергея Смирнова есть любимая фраза «будет хуже». Вот я боюсь, что это пока единственный прогноз, который можно дать по тому, как будет развиваться ситуация в России.
Будет хуже.
Будет хуже, да.
Илья, спасибо большое. Прогноз, не могу сказать, что мне этот прогноз очень сильно нравится, потому что для нас в Молдове очень важно, что происходит в России, и я абсолютно уверена, что демократические изменения в России, они не могут не сказаться положительно на отношениях между нашими двумя странами. Это понятно всем, поэтому желаю вам удачи и желаю вам свободы. Спасибо большое за этот анализ. Надеюсь, что сценарий, описанный Ильей Барабановым, будет только хуже не про нас, не про Молдову. Но что ждет Молдову в ближайшее время? Поговорим в следующем эфире. Жду вас на волнах Радио Европа Либера ровно через месяц. Всего хорошего.
Айчи Радио Европа Либера.